гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Тэма выпуску – амерыканскі сцяг над Беларусю. Калі амерыканскі пасол вернецца ў Менск, што могуць зрабіць ЗША для абароны незалежнасці Беларусі? Ці адкрыла расійская прапаганда «Беларускі фронт»? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У ёй удзельнічаюць Юры Дракахруст і дырэктар расійскай службы нашага радыё Андрэй Шары. Зона свабоды ў суботу, 19 студзеня ў 18 гадзінаў у эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей пацвердзіў, што Беларусь вядзе перамовы са Злучанымі Штатамі аб аднаўленні ўзаемнай дыпламатычнай прысутнасці ў поўным аб'ёме. Юра, чаму гэтая ініцыятыва ўзнікла менавіта цяпер, звязаная яна нейкім чынам з канфліктам Лукашэнкі з Расіяй, як, ну, пра што многія аналітыкі ўжо пачынаюць гаварыць?
Думаю, што, канешне, звязана. Ну, скажам так, это у пэўным сэнсе і выпадкова, таму што бакі пакрысе, патихоньку, так бы асцярожна збліжались даволі даўно. Фактычна збліжэнне пачалося з 14 года, з вайны ў Украіне. За гэты час у Вашынгтоне пабываў намеснік міністра замежных справаў Алег Краўчанка, у Менску вот напрыканцы мінулага года быў памочнік дзяржсакратара ЗША Уэс Мітчэл, он сустракаўся з Лукашэнкам. Так што бакі як бы да гэтага ішлі, і гэта магло адбыць у любы момант. Але з іншага боку, я думаю, што вы маеце рацыю ў сваім пытанні, што так, вот гэтая заява, это была пэўная дэманстрацыя Маскве на яе, так сказаць, інтэграцыйны наступ. А гэты наступ, як мы бачым, працягваецца. Вот на гэтым тыдні выступіў спадар Сі Луанаў, намеснік прэм'ер-міністра Расіі, Сергей Лаўров выступіў таксама з тлумачэннямі, што надо нам ўсё ж такі аб'ядноўвацца там у грашовай, падатковай, іншай сферы. То есть, вот это як бы ціск ідзе, а з іншага боку Беларусь дэманструе, што, ну, в прынцыпе, як бы Москва не адзін свет в акенце, як той казаў, у гэтым свеце, і ёсць іншыя сілы, акуратна, прыгожа, так бы мовіць, але ўсё ж такі гэта дэманструе, што яна в гэтым двубоі, в гэтай спрэчцы здавацца не збіраецца.
Андрэй, ну вось цяпер перамовы ідуць, пра намеры заяўлена. Калі сапраўды ў поўным аб'ёме адновяцца дыпламатычныя адносіны Беларусі і Злучаных Штатаў, якой можа быць рэакцыя Масквы? Ну, мы згадаем, пазалетась Расія запатрабавала істотна зменшыць штат амбасады ЗША ў Маскве, ну, але там все равно сотні чалавек працуюць. У Беларусі да вот этага всяго да 2008 года было 35 чалавек, потым 5, цяпер 7. Ну, вот, напрыклад, я так прадказваю, што магчыма на расійскіх тэлеканалах прагучыць тут Беларусь, а ЗША ў разы павялічвае, значыць, сваю прысутнасць дыпламатычную ў Менску. Так, ну, это на роўні ўжо як танкі НАТО пад Смаленскам. Вот такая будзе рэакцыя прапагандыстаў, ну, і якая будзе рэакцыя Крамля?
Ну, она ўжо ёсць, эта рэакцыя, і кажется сейчас, што она в первую очередь относится к экономической сфере отношений между двумя странами. Юра верно обратил внимание на заявление Сергея Лаврова, который выразил сожаление, разочарование тем, что интеграционные механизмы развиваются недостаточно быстро, нет возможности сделать то, что предполагают подписанные между Москвой и Минском документы. А сейчас, вот я когда готовился к передаче, я видел заявление посла московского в Беларуси Михаила Бабича, который конкретно уже говорил о том, сколько Россия теряет от того, что Беларусь не выполняет свои обязательства и по подписанным документам, и, главное, по борьбе с контрабандной и реэкспортом продукции через белорусскую территорию. Понятно, что это всем было известно, и до поры до времени на это закрывали глаза. И сейчас кажется, что асимметричная реакция Кремля, она будет как раз про экономической точки зрения, то есть за политическое свободомыслие и желание развивать отношения с Соединенными Штатами Лукашенко может поплатиться деньгами. И понятно, что эта удавка может быть довольно болезненна для минского руководства. И поэтому отчасти с Юрой я бы не согласился в том, что у Беларуси есть очень сильные карты в этой игре.
Ну, я бы сказала, что расплошивается грошима, и он еще и до гэтых заявок про обновление дипломатичных отношений, но достаточно сгадать вот эти податковые маневры российские, которые вельми моцно бьют.
Ну, вот вы знаете, я сейчас о чем подумал. Это нам кажется, что события развиваются именно в такой последовательности. То есть сначала это обострение в отношениях России и США, потом это вот этот шум, поднятый Кремлем по поводу недостаточности степени интеграции двух соседних стран, и потом решение Минска о возобновлении или там обновлении статуса посольства. Ведь могло бы все быть и не так, последовательность могла бы быть другая. Я совершенно не исключаю, что в Кремле могли знать о том, что Госдепартамент планирует расширить свое присутствие в Минске, и таким образом, может быть, эти шаги были предприняты по вот этим новым трениям и Путиным, и Лавровым, и Медведевым, уже понимая, что американцы будут свое присутствие в Минске увеличивать. Мы же не знаем, что там спецслужбы как работают, поэтому может быть и по-другому.
Цалком магчыма, но вот такой бачится магчымая российская реакция американскому эксперту Брайану Уитмару. Давайте послушаем.
Лукашенко, по сути, разглядывает свои отношения с Путиным как бизнес. Путин платит Беларуси за то, как иметь ее союзницей. Але Путин бачит это отношение иначе, и он разглядывает их у терминах империи. Россия не воспринимает Беларусь как незалежную державу. И Путин хочет любыми средствами перетворить Беларусь у прочах своей войсковой округи. И тут ничего не изменится, что б не робили Злученные Штаты. Так что в этом смысле я не думаю, что обновление дипломатичных дочинений будет иметь на это некий уплыв. Не будем забывать, Злученные Штаты имели полноценные дипломатичные дочинения с Украиной, и мы бачили, что там отбылось.
Потребование скоротить количество американских дипломатов в Минске в 2008 году было реакцией на пакет экономичных санкций, введенных тогочасным президентом Джорджем Бушем. Потом гэтые санкции скорочали, замораживали их деяния, але яны дагэтуль існуюць. Вот наши коллеги побудовали график, як дипломатичная война помеж Злучаными Штатами и Беларусью отбивалася на товаразвороте помеж краинами. И, Юра, я хотела вас попросить прокомментовать его, подлумашить основные пункты.
Гэты график, на самом деле, вельми прост. До 2006-2010 году рос товаразворот, экспорт Беларусі складаў прыкладна такі ж памер, як і імпарт са Злучаных Штатаў, дзесьці 300-400 у лепшы на піку мільёнаў даляраў, а потым 7-8 год абвал. Абвал, прычым спачатку абвал удвая, потым яшчэ ніжэй і практычна да нуля. І толькі дзесьці ўжо ў 10-х годах ён патихоньку покрысе стал выпаўзаць, дзесьці на 100 мільёнаў даляраў, і ўжо напрыканцы, вот у апошнія гады, там, ну, па 200 он стал. Прычым цікава, што в этом сэнсе амерыканскі імпорт увесь час практычна рос. Як можна патлумачыць эту траекторыю санкцыі? Санкции были серьезные. Ну, по белорусских мерках фактично весь импорт с Белнафтохима был заблокован. И, ну, значная частка просто выпала, фактично. А лезь ничего боку. То есть, что американский импорт рос, показывает, что, ну, Беларусь, в принципе, официальный Минск, как бы, покидают двери открытыми. То есть, блоковать американский гандаль, как бы, этого не робили. Хотя, ну, треба уявлять себе объемы. Вот они на графику бачны. 200-300 миллионов долларов. Это, до речи, то, что в этом годе Беларусь тратит от российского податкового маневру. Вот весь экспорт Беларуси в Америку в лепшие годы, и он складал вот прикладно вот такие страты. При том, что, скажем, гандаль с Россией, ну, это десятки миллиардов.
А вы ее разгадали уже про визит помощника дзяржсакратара Уэса Митчелла. Я вот хотела звернуть увагу на ягоную заяву. И он сказал, национальный суверенитет таких краинов, как Украина, Грузия, нават Беларусь, это мур супрать российского неимпериализму. Вот, Андрей, калі б Злучаныя Штаты захотели, як вот гэты мур яны могли подмацавать? Но грошы на яго даць, так? Лукашэнку дыктатар нельга. Даць зброі, дык вайны нема. Загадаць Путіну так спыніць інтэграцыйныя заляцанні. Ну, не загадаеш Путіну. Дык як вот з гэтым мурам, як яму дапамагчы стаяць?
Это вопрос, конечно, к помощнику госсекретаря США, не ко мне, скорее.
На который он не даст отказ.
Да, не даст публично. Но мне кажется, что возможности для маневра на самом деле не очень велики. И похоже, что то, что сейчас происходит в отношениях между Минском и Вашингтоном, это ровно то, что и является вот превращением в реальность обещаний помощника госсекретаря. секретаря, поскольку, ну, дипломатический статус повысили, ну, какие-нибудь гражданские конфликты, гражданские контакты, какие-то дипломатические, политические заявления. Может быть, если дальше это продолжится, что-нибудь в обмен на какие-нибудь там освобождение условно политзаключенных или что-нибудь еще, открытие каких-то программ помощи. Но понятно, что, верно Юра говорит, экономические объемы столь малы, что говорить о том, что даже если они в разы увеличатся, это ничего не решит. Мне кажется, скорее Беларусь рассматривается Вашингтоном как такой не главный, но, конечно, существующий игрок. Вот в более широком контексте Польша важна. Если, например, американцы выполнят свое намерение и действительно откроют там крупную военную базу, что, очевидно, сразу спровоцирует новый раунд переговоров между Минском и Москвой о том, не открыт ли военно-воздушную базу российскую в Беларуси. А может, и не военно-воздушную. А может, вообще сдвинут там. А может, еще как-то интеграцию каким-то образом увеличивают. Тут, мне кажется, вот этот пассианс, он как-то поверх головы Беларуси. Я не хочу сказать, что эта страна не важна. Но, тем не менее, собственно, маневров, учитывая характер режима Лукашенко, у администрации Трампа не так много. Поэтому будем ждать реакции Вашингтона.
Андрей, а гроши?
Ну, я не вижу, Юрий, ну, по каким каналам и за что, что называется?
МВФ. МВФ.
Ну, не знаю. Может быть и так, но понимаете как, мне кажется, что столько, сколько дадут, если дадут Беларуси американцы, столько отнимут русские. Может быть, такая пропорция.
Журналистка Энн Эпплбаум недавно написала в Вашингтон-Пост артикул, яким она прогнозує, от я цитую, что за апатичное ставлення до пляна у Путіна на конт Беларуси Заходу доведеться заплатить. Ну вот як вийти з тої апатії? Давайте послухаємо Брайана Уитмара.
Енн Эпплбаум має рацію. Є шмат повідомленняў, якія паходзяць з Москвы, якія даюць зразумець, што Путін і яго найбліжэйшае атачэнне разглядаюць ідэю так званага аншлюсу Беларусі вельмі сур'ёзна. І калі гэта сапраўды так, то сапраўды няма ніякага простага рашэння. Бо, скажам шчыра, Злучаныя Штаты не будуць вайсковай сілай бараніць беларускую незалежнасць. Што ЗША і іх саюзнікі могуць зрабіць, дык гэта узняць кошты расійскай інтэрвенцыі ў Беларусь. Але я магу сказаць, што гэта проблема безопасности, якая вельми серьезно воспринимается не только в Вашингтоне, а во всех заходних столицах.
Ну, давайте теперь перенесемся на улицы Минску. Злучаные Штаты – это сябра ці ворог Беларуси? С таким питанием наши корреспонденты звернулись до Минаков.
Сябры, конечно.
А чому?
Не знаю, просто культура такая.
Добрая культура вам подобается?
Да.
А чем эта культура может быть подобается?
Они добрые, хорошие.
Сябры.
А чему?
Такая чему? Санкции нам не делали, ничего нам не вредили, все нам добро.
Будем сябровать зиме на даче?
Конечно.
Сябры.
А чему? Чему это
сябры? Потому что.
Подобается?
Да.
А чем подобается, может быть?
Хорошее место для жизни.
Хотелось бы съехать?
Да. А меня не выгонят из Беларуси после этого.
Я не поверю, многие хочется.
Да, ну, хотелось бы, там условия очень хорошие и комфортная жизнь там, на самом деле.
Сябры, зрозуміло. А чому вороги? Нема на угол, что делись, тому сябры?
Ну, друзья, конечно, мы со всеми дружим, мы дружелюбная страна, мы дружим со всеми. Кто к нам с душой, пожалуйста, приходите, мы всем рады, но лишь бы душа была. Открыто, пожалуйста.
А чему некоторые их боятся? Кажут, вот американцы, демократы, страшные.
Да никто не боится, кто вам такое сказал?
Ни в какие рамки. Они нас давят, да. Чем мы виноваты перед правительством Америки? Чем мы? Ну, российские люди, белорусы там и прочее. Вот где подхалимство, где можно нас куснуть, там Америка первая. Грабила всю жизнь, весь мир. Потому и богатая.
Ну, такое питання натурально не репрезентативне. Ну, але як з його виникає для більшості опитаних, Америка – сябра для Білорусі. Ну, а які виники більш представніших опитань, Юра?
Ну, видаєте, те, що от я бачив, це десь пару годів тому, більш свіжих не бачив, вони все ж таки відрознюються. Тобто там десь каля 50% казали, що все-таки Америка – це ворог, а десь, ну, 20% казали, що сябра. Тобто пропорції інші. Хоча не будемо забувати, що це опитання в Мінську. В Білорусі є і малые города, и вёски, а это так само Беларусь. Это с одного боку. С другого боку, цікаво, что вот тогда, когда было 50, ну, скажем, в Беларуси, да, а у России было 80. Это был пик, вогуле, вот пик антиамериканизму абсолютно шалёный. Хотя, с другого боку, вот эти там 50% белорусские, как бы, они на самом речь хитрые. Они вельми, как бы, идеологично мотивованные. Вот кто вам Америка? О, ворог! А как вы ставитесь, да, вот, американцам? А, ну, нормально. И там уже 50% будут за американцев. Немало так само действия, навод як до краины. Да, умовно, короче, науки, коли задавали питание, вот американская наука, о, класс, конечно, Голливуд, класс. Так чем нам Америка ворог? А? Ну, все ж таки ворог. Так что вот ситуация, вот я бы сказал, она такая довольно складанная. Ну и я не выключаю, что я кажу про опытание двух годов тому, а за два года это ставление могло и поменяться.
В эфире «Зона свободы». Вы слушаете скороченную радиоверсию передачи. Тема выпуску «Американский стяг над Белоруссию».
Андрей, а какой уровень антиамериканизма у России теперь? Насколько он высокий? И те самые он высокий вот за такую наиновшую историю России?
Ну, у меня вот под рукой исследование Левада-центра последних двух лет. И уровень антиамериканизма растет. И в конце прошлого года он превысил 50%. Это количество респондентов, отвечавших на вопрос так, что они плохо или очень плохо относятся к Соединенным Штатам. 53% – это данные на осень прошлого года. Тех, кто хорошо относится, 34%. Два года назад, в начале 2017 года, были проценты чуть ниже. В районе 47% плохо относились или очень плохо относились. Ну и там на пару процентов больше относились хорошо. А хуже общественное мнение российское относится только к Украине. А на другой стороне этого рейтинга находится братская Белоруссия. Соответственно, там, значит, пока еще не подвергнуто сомнению положительное отношение россиян к населению Белоруссии. Конечно, во многом это цифры, индуцированные пропагандой и заявлением государственных политиков. В социологии больших цифр это всегда работает. И тут нет даже смысла заниматься разбором причин, по которым люди так относятся. Юра верно сказал, относятся просто потому, что относятся. Но эти цифры будут расти. В общем, антиамериканизм для российского населения с его имперским типом сознания – это такая латентная штука. Он присутствовал всегда. Я даже помню, что период перестройки, если не изменяет мне память, уж самые такие вот на нашей жизни отношения, розовые отношения, да, Советского Союза или России и США, около трети относилось все равно негативно к Америке. То есть, в общем, пропорция была другой. То есть, чуть более половины населения относились хорошо и чуть более трети плохо. Вот сейчас это все перевернулось. Ну и судя по ярости той пропаганды, которая царит сейчас на российских государственных каналах, и тональности заявлений российских политиков, тенденция меняться не будет.
Ну, вот я хотела приклад таки привести 2001 год и у вересня великая трагедия. Я корреспондентом была у Минску и вышла вот, ну, литерально меньше за сутки прошли от катастрофы, вышла пытать людей вот в самом центре Минску. И вот процентов 80 опытанных сказали сами виноваты и навод ну, спочивание не выказали. Не могу судить, насколько, как бы, мерковать. Так само нерепрезентативное, как бы, опытание было, але оно меня тогда вельми моцно уразило. Але давайте вернемся до темы сегодняшней нашей размовы. Ну вот теперь говорится всяго только про нормализацию относинов помеж Белоруссией и Злучеными Штатами, ну, про такое обновление статус-кво. Але баки могут пойти и далее. Накольки далее? Вот Александр Лукашенко ранее в размове с прихаданным представником Держдепартамента Уэсом Митчеллом говорил.
Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и если белорусы что-то вам пообещают, даже в ущерб себе мы это исполним.
Ну и что, Юра, могут сделать белорусы навод на шкоду самим себе? Что они такое могут пообещать и выполнить, как вы?
Ну, вот как тлумачил и Андрей, и Брайан, Америка не так шмат может сделать. Але по сутности и Беларусь так само не может шмат сделать. Ну, Лукашенко может, умовно кажучи, крышечку змягчить, скажем так, политический режим. Там, дать махчимость каким-то журналистам нормально працевать, какие это позбавлены. Не ладить там черговых справов Белта и усяго иншего. Ну, может, поменять неяк выборчий закон чуть-чуть, вот так вот, чтобы показать, что мы робим то и что треба. Хотя в этом сенсе все будут разуметь, что принципово ничего не меняется, это застается авторитарный диктаторский режим. Это с одного боку. А с другого боку, он может робить, в принципе, то, что он прикладно и робить. И в этом смысле, ну, как бы жесты с боку Соединенных Штатов, это часом похвала за то, что он робит. А идти докладнее того, чего он не робит. И он не встает цалком в фарватер российской политики, относно, скажем, Украины. И он не прямая, скажем, ту же базу. Он зараз, ну, можно сказать, добро, кепско, прихоже, не прихоже, но он бьется все-таки супроти этого интеграционного наступа. И он же не каже, да, класс, завтра введем русский рубль. Он этого не говорит. И покуль он этого всего не робит, ну, в этом смысле, как бы, это в принципе то, в чем затекавлены излученные штаты так само. То есть он обороняет незалежность своей краины, так, как он ее разумеет, диктаторской краины на чале с ним диктатором, але он обороняет незалежность, и в этом затекавлены излученные штаты, про что вот спадар Митчелл и сказал.
А, Юра, ну, на этом тыдне вот была вельми значная дата для относенного Беларуси и Америки. 25 годов тому, чвертстагоддзя, президент Клинтон наведал Минск. Это был адзіны пакуль што визит президента Злучаных Штатов у Беларусь. Вот у шэрагу гэтых абяцанняў, ці плянаў, ці всяго, вот неяк праглядаецца, хаця б размова пра просьбу, организацию, думки, перспективу на визит президента США у Беларусь?
Не, ну я думаю, что это в огуле нереально в ближайшие шмат годов. Априори кажучи, теоретично кажучи, махчимы может быть, наоборот, визит в Вашингтон. И в этом смысле это больше имоверно, потому что, например, на минулом годе президент Трамп принимал в Белом доме президента Назарбаева и президента Мирзияева. А уж какие это демократы, ну, поверьте мне, прикладно такие же, как Александр Егорович. Так что теоретично это махчимо. Але, как мне вот казали американские эксперты, у Лукашенко на лбе печатка «Апошний диктатор Европы». А у их нема, что они там апошние, эти первые диктаторы Азии. Так что и с гэтым есть проблемы, навод, коли умовно кажучи, Трамп был бы и не супраць.
Ну, я добавлю так, буквально. Да. Мне кажется, такой визит очень дорого обойдется в экономическом смысле. Я всю свою линию в том, что кран опять закроет.
Наступство с боку России, да, уже вельми дорогие.
А Назарбаева же не закрывают?
Ну, там другие, это правда, но там другое соотношение экономической мощи. И, конечно, Казахстан так не зависит от России. Казахстан с его нефтью это фактически равный партнер в определенном смысле. Для... Там есть другие проблемы, там границы длиннющие, но там нет даже такой доминации русского языка, как Беларусь. Там множество разных вещей. С Назарбаевым так себе не позволит вести Путин, как с Лукашенко.
Поэтому, значит, не поедет.
Ну, коли пора больше такие ближайшие кроки, практичные наступствы, то коли вот амбасады США у Минску и Беларуси у Вашингтоне смогут обновить працу в полном складе? Давайте послушаем прогноз Брайана Уитмара.
Думаю, что обновление дипломатичных дочинений имеет неблагие шансы на успех. Хоть тут тяжко предсказать термины. Однако при этом обновление дипломатичных дочинений – это легкая частка справы. Больше тяжкое питание – что будет отбываться с белорусско-американскими дочинениями на АГУ? И в этом питании у Вашингтоне есть разные меркаванні. Шмат хто наладжаны довольно скептично, бо, признаемся, гэтае кино мы уже бачили. Кожный раз, коли дочиненні Лукашенко с Кремлем ускладняются, он начинает флиртовать с Заходом, а после знову кидается у обдымки до Путина. Іншыя глядзяць на справу значна больш прагматычна. Яны разумеюць, што Лукашэнка ніколі не будзе сябрам і што пад ім Беларусь ніколі не будзе дэмакратычнай дзяржавай, дзе паважаюцца правы чалавека. Але разам з тым, на жаль або на шчасце, ён галоўны гарант беларускай незалежнасці. І ў інтарэсах бяспекі Злучаных Штатаў, каб Беларусь не стала працягам расійскай заходняй вайсковай акругі, каб расійская вайсковая моц не перасунулася да межаў нашых саюзнікаў НАТО, Літвы, Латвіі і Польшчы, і каб Расія не атрымала магчымасці выкарыстаць Беларусь як пляцдарм, каб пагражаць нашым саюзнікам. І адзіны спосаб для Лукашэнкі даказаць Захаду, што гэтым разам у яго сур'ёзныя намеры, гэта ўжыць Захады, каб гэтага не дапусціць.
to happen.
Андрей, я хотела згадать некалькі сюжетаў расійскага тэлебачання, вот такія зусім недавно былі. Вядучы расійскай прапаганды Дмітрий Кісілёў у сваёй праграме гаварыў пра тое, што калі Беларусь адмовіцца ад саюзу з Расіяй, то Беларусі просто не будзе. На НТВ паказваюць сюжэты пра тое, як у Беларусі пераследуюць расейцаў. Што гэта значыць? Якія это сігналы? Каму гэтыя сігналы?
Я думаю, што это такое базавае подготовка на всякий случай российской общественности на тот случай, если ситуация каким-то образом обострится, как считают это в Кремле. Дело в том, что мы говорили сейчас о социологии, эти цифры меняются не быстро, моментально они не изменятся. Поэтому российская пропагандистская машина, чутко реагируя на то, что происходит, мне кажется, и это видно, скажем, по развитию истории с Украиной последних там 5 лет, они готовят как бы сразу несколько таких направлений возможного давления на свою аудиторию по белорусскому вопросу, в зависимости от того, что может потребоваться. И тут явно прослеживается уже сразу несколько вот таких вот направлений. Первое, можно защищать русских в Беларуси. Во-вторых, можно говорить о том, что белорусские братья нас обирают, и что они живут и кормятся за наш счет. В-третьих, например, можно говорить, этих мифов можно придумать несколько, например, можно говорить о том, что Америка точит зубы на польско-белорусской границе, и нам надо немедленно выдвигать своих, значит, бойцов вместе с белорусским братьями для того, чтобы защищать совместную границу. Вот какой из этих вариантов будет выбран, сказать довольно трудно, поскольку все это зависит от того, как развивается ситуация. Но мне кажется, что Кремль, конечно, сразу по нескольким направлениям готовится. Есть еще одно, например, такое. Например, можно сказать, что русские и белорусы – это единый народ. Там две ветви одного дерева, как мы это уже знаем. С украинцами это, даже несмотря на то, что Путин говорит о том, что это единый народ, это работает все не так хорошо, потому что все-таки языковые другие отличия и даже уровень русификации Украины не такой, как Белоруссии. А здесь, учитывая, что российская пропагандистская машина имеет на территории Белоруссии довольно большие позиции и действительно почти 100% русскоязычное население, можно сказать о том, что вообще ничего не существует. На самом деле мы один народ, и давайте сейчас будем исправлять.
Не совсем, Андрей, все же таки 100%.
Ну, почти. Значительно себе. Ну, не будем спорить, Юра, да. Хорошо. Не 100%.
Великая колькость голосов.
Это можно использовать любое из этих направлений, но поскольку пока не пришло время выбирать, какое направление, они вот сейчас и на всякий случай, как мне кажется, затевают такое наступление сразу на нескольких фронтах. А потом, я думаю, что, кстати, это понимают и в Минске, они внимательно следят за тем, что именно говорят, по каким позициям. Еще раз повторю, как мне кажется, что сейчас пока самое вероятное, что они будут делать, это давление, самое простое, что можно придумать, и самое безобидное, это давление на экономическом фронте, потому что можно сказать, вот цифры, вы у нас недоплатили то-то, вы нам должны столько-то. Это работает значительно лучше, чем такие вот исторические мифы, которым российское население вполне уже закормлено. Однако то, что информационный фон становится все более тревожным, с этим вообще нет смысла спорить.
Дякую, Андрей. Ну, вот я еще раз вернусь до питания, которое мы почули от людей на улицах Минску. И как вот выникает из этих отказов на питание обставления до Злученных Штатов, многие из них разглядают Америку, ну, как сябра Беларуси. Про сенсы слова «присябрить» расскажет мовознавца свободы Вінсук Вячорка.
Что значит «присябрить» некого? Спытаймо жыхароў социальных сеток.
Такое слово «присябрыць», что оно может означать?
Не чули, Николь.
Не чули.
Но на белорусском такого слова именно я еще не слышала.
Але, як только патлумачыш, что это про сетки, проблемы, разумення, няма.
Я присябрыла Машу у ВКонтакте. Что это значит?
Ну, скорее всего, добавила в друзья.
Не знаю, может быть, добавить в друзья.
Ну, в смысле, ну, добавить, там, начать общение.
То есть этот человек находится в списке твоих контактов, грубо говоря.
Суразмовцы отчувают и словоутваральную мотивацию.
А от чего походит это слово «присябрыть»?
Ну, сябр.
Сябр.
Это первое.
Ну, если присябрыть, то сябр.
От чего походит слово «присябрыть»?
Сябр, друг. «Пры» до себе.
Добрый разбор. Приставка «пры» – это и значит «наближение», «долучение». «Присябрыться», «присяброваться» – давние народные белорусские слова. «Присяброваться» – значит «подсесть побач». Уживается у белорусских говорках «виленщины». «Что ты тут до меня присябровался так близко? Отсунься ж», – кажа хлопцу «девчина». Присябрыцца ў значэнні падсуседзіцца ў класічным беларуска-расійскім слоўніку Байкова і Некрашэвіча 26-го году. Ужываць форму «присябрыць» менавіта ў сацыяльных сетках прапанаваў беларускі філёляг і паэт Юрась Пацюпа, прычым ён зважаў на розніцу сяброўства рэальнага і віртуальнага.
Вы слухалі скарочаную радыёверсію перадачы «Зона свабоды», якую вяла Ганна Соусі. У перадачы ўдзельнічалі Юры Дракахруст і дырэктар расійскай службы нашага радыё Андрэй Шары.